Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния святых апостолов». Мы возвращаемся к этой истории, которая представлена специально для нас, для того, чтобы мы могли, погружаясь в нее, смотреть не только на историю, не только на то, что было, но смотреть на то, что есть. Потому что Господь, показывая нам устройство Церкви, показывая практические сферы жизни Церкви Иисуса Христа, с самого начала, с первых дней ее существования, Господь показывает нам или открывает нам реальность того, как Церковь устроена сегодня. Это очень полезно знать, это очень полезно учитывать в нашей жизни, и, конечно же, это помогает нам построить нашу собственную жизнь правильно, так, чтобы она была наполненной Господним действием. В прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел, он посвятил свою жизнь проповеди язычникам, и под воздействием или под влиянием Духа Святого Господь посылает его для того, чтобы проповедовать практически по всей территории тогдашней Римской империи. Вот. И вот когда он идет и проповедует, в процессе этого служения вскрываются разные вопросы. Вот эти разные вопросы, которые касаются разных сфер жизни Церкви, они помогают нам немножко точнее понять, как же Господь действует, и понять не только то, как мы уже сказали, что было в прошлом, но понять то, что происходит сегодня. Одним из таких вопросов было служение Святого Духа. Святой Дух играет огромную роль в жизни каждого христианина. Он был послан Богом Отцом и Богом Сыном. В тот момент или после того, когда Иисус Христос вознесся с земли, Он был послан для того, чтобы продолжить работу искупления. Божий план искупления имел три основных этапа. Был этап планирования и подготовки. Планирование началось еще в вечности прошлого. Подготовка была с момента сотворения мира и до момента рождения Иисуса Христа. Это длительный период, когда нужно было очень многое выстроить, очень много разных составляющих должны были сойтись в одну точку для того, чтобы искупление стало возможным. Потом и этим процессом, этот период, мы видим, что им руководит Бог Отец. Потом само искупление, когда Бог Сын, вторая личность Божества, Он сходит на землю, принимает человеческую плоть, становится человеком, и Он фактически сам осуществляет искупление людей, Он приносит жертву за наши с вами грехи, и Он таким образом дает каждому верующему человеку возможность, соединившись с Ним, иметь мир с Богом, иметь вечное блаженство в семье Божией, в присутствии Божьем. И вот после того, когда Иисус Христос совершил план искупления, совершил все то, что Он должен был сделать, Он вознесся на небеса, и Он перед этим говорил: «Я пошлю вам Духа Святого». И Дух Святой, Он продолжит делать то, что Я делал. И здесь мы имеем третью фазу или третий этап действия искупления, и этот этап осуществляется Духом Святым. Что делает Дух Святой? Дух Святой берет вот то, что Иисус Христос сделал, Он применяет каждой душе, Он возрождает людей, Он делает возможной нашу с вами жизнь. И это очень важно. Это реальность, реальность, которая касается каждого верующего человека. К большому сожалению, очень часто, очень многие люди, говоря о Святом Духе, впадают в одну из двух крайностей. Одна крайность заключается в том, что люди слишком много преувеличивают роль действия Святого Духа, так что они вкладывают туда небиблейский смысл во все то, что Господь делает Святым Духом. Вот. И другая крайность, когда люди совершенно игнорируют эту очень важную часть нашей жизни. По причине того, что Дух Святой играет очень важную роль, мы видим, что на страницах Священного Писания, в частности, в книге «Деяния апостолов», очень много говорится о нем с разных сторон. И вот эта ситуация, о которой мы будем говорить сегодня, она касается очень практичной сферы, которая играла большую роль тогда и, конечно же, играет значительную роль сегодня. Эта ситуация возникла на ранней стадии формирования церкви в Ефесе. О церкви в Эфесе мы много знаем. Есть послание к Ефесянам. Очень известное, часто читаемое. Многие люди, они знакомы хорошо с этим посланием. Кроме того, если вы посмотрите послание к семи церквям в книге Откровения, то вот там самое первое обращение Иисуса Христа к этой группе церквей, оно касается Ефесской церкви. И достаточно большое, там достаточно много сказано об этом. Кроме того, в книге «Деяния апостолов» много сказано о служении апостола Павла в Ефесе. Это тот город, где апостол провел около 3 лет в своем служении. Безусловно, самое долгое служение, кроме, может быть, Антиохии, откуда он изначально вышел для того, чтобы начать проповедовать язычникам. То есть достаточно известная церковь. И вот здесь речь идет о самом начале ее. Знаете, когда мы смотрим речку, вот есть река Колумбия здесь, то вот если попробовать вверх по течению туда идти, далеко, и куда-то придешь в Канаду, и там в Канаде будет первый ручеек, вот этот ключ, который бьет, откуда эта речка начинается. Вот в каком-то смысле, вот здесь, в начале 19 главы Деяний апостолов, вот это такой ключ, это начало большой реки, которая стала известна как Ефесская церковь. В прошлый раз мы говорили о конце 18 главы, в котором апостол или евангелист Лука описывает служение Килы и Прескилы. Он делает специальный такой отступление от общего своего повествования. И в 19 главе он снова возвращается к служению апостола Павла. Давайте прочитаем первые 7 стихов этой главы. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, всех их было человек около 12. Вот так началась церковь в Ефесе. В прошлый раз мы остановились на завершении второго миссионерского путешествия апостола Павла. Сейчас мы имеем дело с началом третьего путешествия. Я хочу сразу вам показать карту, откуда апостол Павел движется и куда. Как мы уже говорили неоднократно, его базой, базовой церковью, которая его посылает, является церковь в Антиохии. Церковь Антиохии – это первая церковь из язычников, которая началась под влиянием проповеди беженцев из Иерусалима. Люди бежали от преследования, бежали, и вот некоторые дошли до Антиохии, и там стали проповедовать язычникам. Там возникает церковь, и эта церковь становится Божьим инструментом, таким плацдармом для того, чтобы оттуда Евангелие распространялось. И мы видим вот эту особенность, эту схему, по которой Дух Святой действует. Мы видим, как она продолжается, он he replicates it, то есть он повторяет ее в других местах. Кстати, церковь в Ефесе, о которой мы говорим сегодня, она также стала следующей базой. Она стала инструментом, из которого и начались вот те 7 церквей. Помните, 7 церквей Откровения, они все были привязаны каким-то образом к церкви в Ефесе. То есть Бог действует определенным образом. Вот сейчас, когда апостол, помните, он вернулся в Иерусалим, он спешил попасть туда к празднику. Мы точно не знаем, какие причины были, почему апостолу нужно было быть именно в это время там. Он был там, скорее всего, не так долго, может быть, месяц-два. Вот. И после этого он возвращается в Антиохию. И вот из Антиохии через короткое время, опять-таки, это время не описано в деяниях апостолов. Мы не знаем, что происходило. Скорее всего, как это было описано раньше, апостол приходит, и он дает отчет, он рассказывает о том, что было, как Господь открыл дверь, кому они проповедовали, кто обратился, где возникли церкви и так далее. И вот после этого, в скором времени, он отправляется в третье миссионерское путешествие, он делает его точно таким же, как и второе. То есть первая начальная часть построена точно так же. Он идет в Тарс, это место, где он родился и вырос, сколько-то там остановился на какое-то время, и дальше он идет в Дервия, Листра, Икония и Антиохия. Вот эти четыре точки, где были начаты церкви в первом миссионерском путешествии, апостол во втором путешествии их посещает, и теперь в третьем путешествии он также идет по тому же маршруту, останавливается, ободряет верующих, утверждает церкви, отвечает на их вопросы, решает проблемы, которые там, возможно, возникли. Вот. И потом, после этого, он в прошлый раз он пошел вот сюда, он хотел даже вот здесь, на севере, в Вифинии, в Понтии проповедовать, но написано, что Дух его не допустил ни сюда, ни туда. Вот, и он пошел, потом в Троаду сошел и отсюда пошел в Македонию. В этот раз были благоприятные условия, и видно, что Господь открывает дорогу вот сюда, и он сразу приходит в Ефес. Почему он приходит в Ефес? Потому что, если помните, когда он пришел туда в первый раз, а в первый раз он еще в конце второго миссионерского путешествия туда зашел, то там было достаточно много людей, которые проявили интерес, большой интерес в синагоге иудеи, проявили интерес к тому, чтобы услышать Слово, услышать Евангелие об Иисусе Христе. Вот. Павел, скорее всего, говорил им, рассказывал, но так как ему нужно было быстро уйти, он вынужден был оставить их и пообещал вернуться туда. Поэтому он быстренько, ну, может быть, в течение года, может быть, чуть меньше, он сделал вот этот круг из Ефеса в Иерусалим, в Антиохию и назад в Ефес, вот, и приходит сюда теперь, в это место. Ефес – очень интересное место само по себе. Почему этот город стал такой местом для такой влиятельной церкви? Отчасти объясняется тем, что он находится очень близко к побережью. Он не на самом побережье, от него до побережья примерно 3 мили. Вот. В этом городе жило примерно 200 тысяч человек, что достаточно много, очень много на то время. Кроме того, в этом городе пересекались основные дороги. Дороги, которые шли с севера на юг, плюс здесь было, близко был порт. И по этой причине римляне сделали Ефес столицей вот этого региона, который назывался Асия, или сегодня это Западная Турция. Вот в этом месте раскопки, когда проводились еще в прошлом столетии, обнаружили большой амфитеатр на 24 тысячи мест. То есть еще в то время вы можете себе представить такие огромнейшие сооружения. То есть там был крупный очень город. Кроме того, там был храм так называемый Артемиды Ефеска. Это богиня была, греческая богиня, который был самым большим зданием в мире на то время. Он был причислен к одному из семи чудес света. То есть это очень выдающееся было место. И, естественно, конечно, туда собирались люди. И, естественно, там была возможность для того, чтобы этим людям проповедовать. Мы видим, что это именно то, чем и занимается апостол Павел здесь. Мы не знаем, что произошло за время отсутствия Павла. Знаем, что Аполлос достаточно быстро должен был уехать в Коринф. Коринф вот здесь, Ахайя, это столица Ахайи, вот эта южная часть Македонии. Вот, то есть вот отсюда, из Ефеса, Аполлос уехал в Коринф. Он сам был и родом из Александрии, то есть этот, скорее всего, человек был деловой. Вот, мы не знаем, по каким причинам он так путешествует. Он оказывается в Ефесе, и потом после общения с Акилой и Прескилой мы видим, что он отправляется в Коринф. Об Акиле и Прескиле больше ничего не известно. Единственное, что мы видим в двух посланиях, они упоминаются, и в одном послании они упоминаются так, что они живут в Риме, потому что Павел пишет послание к римлянам, в конце приветствует Акилу и Прескилу. Скорее всего, на тот момент они находились в Риме. Вот. А вот во втором послании к Тимофею он пишет, и создается такое ощущение, что они там, где Тимофей, а Тимофей был в Ефесе. То есть, скорее всего, у них, наверное, историки допускают такую версию, что у них, наверное, был достаточно развитый бизнес или сеть бизнеса, которая была и в Риме, и в Коринфе, и, возможно, в Ефесе. Вот. И они путешествовали, были в разных местах. Но, во всяком случае, в то время, когда апостол Павел возвращается туда, в Ефес, Акилы и Прескилы уже здесь нет, об этом не упоминается. Но здесь апостол встречает очень интересных людей, очень необычные верующие, которые были, скорее всего, последователями Иоанна Крестителя. Служение Иоанна Крестителя, как вы помните, привлекло огромнейшее внимание толп людей. Скорее всего, сотни тысяч людей приходили туда для того, чтобы послушать его. Приходили, написано, вся Иудея приходила. Но когда речь идет о всей Иудее, вы представляете, что в Иерусалиме несколько раз в год проходили общие еврейские праздники. На эти праздники собирались евреи со всей Римской империи. И поэтому, когда они приходили туда на эти праздники, естественно, услышав о том, что появился пророк, Вениамин Викторович говорил, сейчас вспоминал о том, что 400 лет не было пророков до Иоанна Крестителя. И вот появился пророк, которого все признавали, даже фарисеи и книжники, даже иудейское религиозное начальство. Они шли туда для того, чтобы там, в этом месте, услышать или увидеть того, кто вот проповедует в силе Святого Духа. Видно было это, очевидно. Вот. И вот, скорее всего, те, кто приходил из разных мест, они приходили туда, они слушали Иоанна Крестителя, возможно, каялись, возможно, там и принимали крещение. Он помните, преподавал крещение всем тем, кто покаялся, кто принимал его весть. Вот. И возможно, что среди вот этих людей были те, кто потом ушел назад в Ефес. И вот там они в Ефесе что-то слышали о Христе, что-то знали о Мессии, во всяком случае, из слов Иоанна Крестителя точно. Вот. Но они не знали достаточно, чтобы быть спасенными. Эта картина очень интересная. Она очень касается, очень близка к нашей жизни сегодня по причине того, что мы сегодня имеем дело с огромным количеством людей, которые, казалось бы, христианизированы. Казалось бы, они знают о Христе что-то, но они не имеют настоящей жизни в Иисусе Христе. Они не имеют полноты того, что Христос дает. И поэтому апостол Павел, когда он встретился с этими людьми, первое, что он делает, он фокусирует внимание их на то, чтобы объяснить им полноту веры Нового Завета, и дальше объясняет им полноту жизни Нового Завета. И на эти две грани мы и посмотрим, глядя на эту историю. Эти люди, скорее всего, что-то знали об Иисусе Христе. Во всяком случае, Лука называет их учениками, и, называя их учениками без каких-либо дополнений, он, скорее всего, имеет в виду, что речь идет о людях, которые как-то относятся к христианам, потому что Лука именно так называет всех христиан на протяжении всей своей книги. Проблема этих людей была в том, что, уверовав в Иисуса Христа по слову Иоанна Крестителя, они не соприкоснулись с вестью о самом Христе. Им никто не рассказал, они не узнали суть того, что Иисус совершил на Голгофском кресте. Вы помните, ученики, помните, Петр, Андрей, первые ученики, Иоанн и Иаков, они последовали за Христом. И когда они последовали за Христом, они признали, что Он был Мессией. Но помните, как радикально изменилось их восприятие Христа и Его миссии за 3,5 года их жизни, и особенно за последние несколько дней, когда Христос был арестован, когда Его осудили, когда Его истязали, когда Его убили, когда Он воскрес. Вот это радикально изменило. Вот представьте себе теперь каких-то людей, которые где-то соприкоснулись со Христом, вот точно так же, как соприкоснулся Петр, Иоанн, Иаков, Андрей. Но они соприкоснулись даже еще не со Христом, а с Иоанном Крестителем, который указывал на Христа, и уехали в Ефес. И они не видели всего того, что Иисус рассказывал, чему Он учил своих учеников, что Он сделал для того, чтобы стать их спасителем. И по этой причине, возможно, что они слышали где-то что-то, по этой причине апостол обнаруживает эту проблему достаточно быстро. Скорее всего, вот когда мы читаем эту историю, здесь представлено очень краткое описание. Скорее всего, это были длительные беседы. Скорее всего, они заняли, возможно, несколько дней, в которых апостол объяснял, он беседовал с ними и обнаружил их духовное состояние. Он обнаружил, кто они, чем они живут, и он понимает, что вот с одной стороны, они как бы христиане, они как бы за Христа, они как бы последователи Иисуса Христа, но с другой стороны, он видит, что у них нет настоящей жизни Христовой. И как я уже сказал, сегодня, в наше время, чрезвычайно много таких людей. Очень распространенный сегодня такой тип христианства или вид христианства, когда люди вроде бы верующие. Есть люди, которые в своей речи допускают слова паразиты. Вот один человек, я слышал, у него такая присказка, всегда он говорит «как бы». Вот. И когда он рассказывал о том, как он пришел к Богу, он говорит, я как бы покаялся, а потом как бы принял крещение, а потом как бы начал служить Господу, и потом как бы. Вот в этом вся большая беда, что когда мы смотрим на нашу жизнь, вот часто получается как бы христиане. Как бы вроде бы, но не совсем. Вот это то, что здесь представлено очень ярко. И давайте посмотрим, что делает апостол Павел с этими людьми. Давайте еще раз посмотрим первые три стиха. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он им сказал, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение». То есть, скорее всего, пообщавшись с этими людьми, апостол Павел видит определенные проблемы в их вере и в их жизни, поэтому он задает им вопрос, направленный в самую сердцевину их духовной жизни, того, кто они есть. Вначале он говорит о Духе Святом. Почему? Потому что христианская жизнь всегда измеряется наличием плода Духа. То есть, если ты посмотришь на человека, который говорит, утверждает, что он христианин, то самое первое, почему можно определить, христианин он по-настоящему или нет, это есть ли у него плод Духа и сколько этого плода в его жизни. Помните, Иисус Христос говорил в 7 главе Евангелия от Матфея, «По плодам их узнаете их». То есть, если человек говорит, что он служит Богу, говорит, что он религиозный, говорит о себе, о своей принадлежности Иисусу Христу. Это хорошо. Сегодня мы имеем дело даже с другим уровнем. Сегодня многие люди не только говорят, что они принадлежат Иисусу Христу. Сегодня они могут рассказать очень много из Писания, очень большие богословские истины знают. Но вот для того, чтобы увидеть, является ли этот человек настоящим христианином, есть один правильный метод, один метод, который позволяет увидеть, есть ли результат действия Божьего в его сердце, в его жизни и через его жизнь. Вот почему апостол говорит здесь о Святом Духе сразу. Вы помните, фарисеи и книжники, они очень много знали религии, они очень много знали законов, они могли цитировать Писание. Они даже молились на углах улицы, постились два раза в неделю, давали десятину очень тщательно. В самых разных ситуациях старались быть очень тщательными исполнителями закона. Проблема только в том, что сердце их не было изменено Богу. Сердце оставалось черствое, Духа Святого там не было. Дух Святой не работал в их сердцах. Поэтому апостол, соприкасаясь с этими людьми, он задает им этот вопрос. Было ли когда-либо спасающее действие Святого Духа в их жизни? Здесь выясняется, что они не имеют даже полноценного познания спасающего Евангелия. Поэтому апостол прежде всего подробно объясняет им Евангелие. Посмотрите 4 и 5 стихи. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Вот эти несколько фраз, они объясняют нам очень многое о том, что произошло там. И как я уже сказал, это, скорее всего, очень краткое объяснение всего того, что апостол говорил этим людям. Он, прежде всего, как я уже сказал, фокусируется на сути спасающего Евангелия. Служение Иоанна Крестителя, на которое сослались эти люди, оно было связано с двумя главными целями. Первая цель – была в том, что Иоанн призывал людей к покаянию в своих грехах для того, чтобы приготовить путь Мессии. Помните, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Вторая цель, которая была у Иоанна, он указывал на Мессию. Он пришел приготовить путь и показать, вот он Мессия. Это была его главная задача. То есть мессианство и божественность Иисуса Христа были главной целью проповеди Иоанна Крестителя. Это было связано с установлением Нового Завета, который был предсказан пророками задолго до Иоанна Крестителя, и который все ожидали, все точно знали, что однажды этот Новый Завет должен быть установлен. И вот Иоанн показывает на того, кто установит этот Новый Завет как ключевой элемент в Божьем плане искупления. Поэтому апостол и касается здесь трех ключевых элементов веры Нового Завета. В чем заключается вера Нового Завета? Начинается она с покаяния. Вот эта часть, удивительно, она одинакова как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Откройте вы пророков, и вы увидите, как один за одним постоянно призывают к покаянию. Я приведу вам пару примеров. Смотрите, Павел говорит, Иоанн крестил крещением покаяния. То есть первое, о чем он говорит, апостол Павел, он объясняет, что у вас есть первый шаг в искуплении, у вас был первый элемент. В чем заключалось покаяние? Покаяние заключалось в понимании своей нужды, своей греховности, в понимании того, что нам нужен кто-то, кто нас бы спас, в сожалении о своих грехах, в признании в своих грехах. В этом заключалось покаяние. И, как я уже сказал, об этом говорили все пророки. Я не буду читать много, приведу только пару примеров. Книга Иезекииля, пророк Иезекииль, 18 глава, 30 стих. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Об этом же говорит пророк Исаия, об этом говорит пророк Иеремия, другие пророки говорят снова и снова, они призывают и говорят «покайтесь». К этому же призывал Иоанн Креститель. Матфея 3 глава 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». К этому же призывает Иисус Христос. 4 глава этого же Евангелия Матфея, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Заметьте, к этому же призывают апостолы. Деяние 3.19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Обратите внимание, как через века, то есть мы начинаем с пророка Исаии, пророка Иеремия, пророка Иезекииль, мы видим Иоанн Креститель, Иисус Христос, и дальше, что очень важно, мы имеем свидетельство призыва к покаянию уже после Голгофы, после воскресения. То есть покаяние – очень важная деталь, очень важный элемент искупления, спасения человеческой души. И мы видим, как она одинаковая и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. То есть необходимо признание своего банкротства. Кстати, именно этого не хватало фарисеям. Когда Иисус пришел и стал провозглашать и говорить, приблизилось царство, покайтесь, веруйте в Евангелие, я пришел проповедовать нищим, слепым, заключенным в темницах, узникам открыть темницы. Вот. Эти люди восприняли это как что-то обидное по отношению к ним. Почему? Потому что они не были готовы признать своей греховности, признать своей нищеты, признать своей огромной нужды в Иисусе Христе. Друзья мои, покаяние – сверхважный элемент спасающего Евангелия. И мы видим, что вот это, скорее всего, уже было у этих людей, которых встретил апостол Павел в Ефесе. То есть они крестились крещением покаяния у Иоанна Крестителя. Что это такое? Иоанн призывал людей к покаянию, он говорил: «Справьте пути ваши». И, скорее всего, где-то эти люди увидели себя грешниками, они поняли, что им нужно исправить пути, и они покаялись, и они засвидетельствовали об этом, когда Иоанн погружал их в воду. Но это еще не все. Когда мы говорим о спасении, спасающей веры, о полноте спасающей веры, кроме покаяния, есть еще один важный элемент – это признание Иисуса Христа Мессией. И именно об этом говорит здесь апостол Павел. Посмотрите еще раз 4 стих. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть во Христа Иисуса. То есть, заметьте, Павел подчеркивает, что покаяние важно, но это только точка, с которой он направляет наше внимание к главному, к Иисусу Христу. Вера в Иисуса Христа включает в себя несколько важнейших элементов. Самое первое – это признание Христа Мессией и Сыном Божьим. То есть, когда мы говорим о том, что человек, который приходит к Иисусу Христу, человек, который понимает, что он грешный, когда мы говорим о том, что этот человек хочет или ему нужно получить спасение, мы имеем дело не с просто чувством, которое у человека есть, где он, ну вот, расположен ко Христу или хотел бы иметь что-то общее со Христом. Этого недостаточно. Для того, чтобы человек был спасен, для этого нужно ему веровать в том, что, во-первых, Иисус Христос – Сын Божий, и, во-вторых, что Он является Богом, посланным Мессией, который решил проблему нашего с вами греха на Голгофском кресте. Иоанна 20 глава 31 стих мы читаем: «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, когда мы говорим о спасающей вере, друзья мои, спасающая вера, она связана, первое, с покаянием, признанием своей нужды, своей погибели, своей греховности. Второе, связано с тем, что мы признаем, что Иисус Христос был послан Богом, Он является Сыном Божьим, и Он послан Богом для того, чтобы решить проблему нашего с вами греха, проблему вот той нужды, которая у меня есть. Вот пока этого нет, спасения нет. И это очень важно. Очень важно, особенно в нашем мире. Почему? Потому что мы живем сегодня в период постмодернизма, где все абсолютно перемешано, где термины теряют свой смысл, где люди говорят о том, что он верующий или христианин, или духовный, в самых разных смыслах. И очень-очень часто люди, которые думают о том, что они спасены, думают о том, что они верующие, думают о том, что они, в общем, не хуже других. В действительности они могут быть похожи на этих верующих в Ефесе, которые так и не были спасенными. То есть это первое – признание Христа Мессией. Второе – это признание жертвы Христа, достаточной для спасения. То есть для того, чтобы человек получил спасение, он должен знать, Христос умер на Голгофском кресте, и там на кресте мой грех был распят, Он умер за мой грех на Голгофе, и Он вот там на Голгофе отдал мне свою праведность. И этой духовной транзакции достаточно, чтобы снять с меня вину греха и для того, чтобы сделать меня Детем Божиим. Римлянам 3 глава с 21 стиха мы читаем: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Это второй элемент вот этого признания Иисуса Христа Мессией. Есть еще третий. Третий заключается в том, чтобы признать, что воскресение и вознесение Христа является основанием для вечной жизни и вечного общения с Богом. Посмотрите, Ефесянам 2 глава 4 стих написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом благодатью, вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Почему это важно? Если вы читаете внимательно описание того, как уверовали, как принимали Христа разные люди, мы читаем об этом в послании к филиппийцам, в первом послании к фессалоникийцам, мы читаем об этом в послании к Титу, в других посланиях. Там везде упоминается одна вещь постоянно. Она упоминается в следующем контексте. Когда человек приходит к Иисусу Христу, он ожидает неба. Он ясно живет тем, что понимает, что слава небес – это главное, для чего Христос умер на Голгофском кресте. За последние десятилетия, за несколько десятилетий, это стало изменяться в сознании людей, и сегодня большинство верующих людей приходят к Богу для того, чтобы веровать в то, что Он им устроит рай на земле. Вот здесь сейчас, пока они сейчас живут. И когда что-то не получается у людей здесь, вот здесь и возникает кризис веры очень часто. Это особенно сложно вот в нашем западном мире. Почему? Потому что, ну, если посмотреть на уровень, как люди живут сегодня, ну, это не рай, конечно, ну, в общем, так где-то уже туда подбираются люди. То есть очень много всяких разных удобств, всяких разных благ. Кроме того, если вы посмотрите на дух, которым живет сегодняшнее общество, это дух, по-английски есть хорошее слово «entitlement», то есть дух, в котором человек с раннего детства считает, что ему все должны. У него есть права, rights. Вот все rights, права на все. С самого детства все права только у людей есть. И теперь, когда мы возьмем это все в совокупности, то, конечно же, люди в своем взгляде на жизнь, у них очень мало неба. О небе вспоминают тогда, когда сильно заболел, и врачи не помогают. Вот тогда уже приходится вспоминать о небе. Но это не так было с самого начала. Не так Христос устроил спасающую веру. Спасающая вера включает в себя ясную убежденность в том, что то, что сделал со мной Иисус Христос на Голгофском кресте, оно дает мне абсолютное, полноценное счастье, вечное, непрекращающееся общение с Богом в Его вот этом вечной славе небес. Итак, когда мы говорим о том, что полнота веры Нового Завета, которую объясняет здесь апостол Павел, включает в себя, во-первых, покаяние, во-вторых, конечно, признание Иисуса Христа Мессией, что означает, что мы понимаем, что Он послан Богом, Он Сын Божий, Он умер на кресте, и этого достаточно, чтобы нас спасти. И кроме того, Он воскрес и вознесся на небесах, потому что Он показал цель туда, куда Он нас ведет, или куда Он уже обеспечил место нам там. И вот эти два фактора, они приводят нас к третьему. Третий очень важный фактор – это посвящение Иисусу Христу или практическое доверие себя. И вот заметьте, эти верующие в Ефесе, с которых началась потом церковь, у них был только первый пункт. То есть они крестились в покаяние, когда они встретились с Иоанном Крестителем. Они искренне понимали, что они грешные люди, им нужно спасение. Но они не соприкоснулись с тем, что сделал им Иисус на Голгофском кресте, заместительной жертвой, которая была за них совершена. И по этой причине у них не было третьего. Они не доверили свою жизнь Иисусу Христу. Вот почему, посмотрите, пятый стих говорит нам, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Вот это слово «крестились во имя Господа Иисуса Христа» или фраза эта не означает, вернее, ее главный фокус не в ритуале, не в том, что их погрузили в воду. Слово «крестились» в этом месте и в великом поручении, которое мы читаем в 28 главе Евангелия от Матфея, 20 стих, оно означает прежде всего то, что оно означает кульминацию веры человека. То есть вот человек приходит к тому, что он понимает, что он грешник. Он понимает то, что Иисус пришел, чтобы его спасти. Он понимает, что Иисус пострадал для этого на Голгофе. И Он там взял мой грех, умер за него. И там Он заработал мне праведность, которая делает меня сегодня Детем Божиим. который уже посажен на небесах. У нас есть место там, там вот с Господом. И когда человек приходит к этому, то тогда он понимает, что его жизнь теперь больше не принадлежит ему. То есть для того, чтобы все вот это стало моим, для этого мне нужно отказаться от себя и отдать себя Иисусу Христу. Доверить себя Иисусу Христу. Именно это и означало крещение. Крещение означает не то, что человек стал теперь верующим, не то, что человек теперь стал членом церкви. Крещение означает то, что человек понял, что без Христа его жизнь не имеет смысла. И теперь он умер для своей ветхой жизни, и он посвятил себя тому, чтобы жить для Иисуса Христа. Вот почему везде, где апостолам задают вопрос, что мне делать, чтобы спастись, они отвечают примерно следующее, Деяния 16:31, и говорят: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Не просто в Иисуса Христа, а веруй в Иисуса Христа как Господина твоей жизни. Потому что иначе, если ты будешь верить в Него как в Учителя Иисуса Христа, как в философа Иисуса Христа, как в филантропа Иисуса Христа, как в великого деятеля Иисуса Христа, не поможет. Только тогда ты спасешься, когда ты будешь верить как в Господа, в Иисуса Христа. Вот в чем смысл этих слов. 2 Коринфянам 5 глава раскрывает это немножко глубже. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот что означает погружение в воду в крещение. Человек свидетельствует: я умер для своей прежней жизни, для того, чтобы жить для Иисуса Христа. Участие в Новом Завете невозможно без умирания для себя. И об этом очень ясно сказано в самом первом пророчестве, которое мы встречаем о Новом Завете, Иеремия 31 глава 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Заметьте, что происходит. Происходит перемена сердца. Сердце, которое раньше было ограничено законом Божьим со стороны, извне, но всячески бунтовало, пыталось как-то перелезть через этот забор. И мы видим, как это было постоянно с народом израильским. То вот здесь теперь происходят радикальные перемены. Теперь здесь сказано, что закон будет в сердце, во внутренностях. То есть у человека изменяется направление души, изменяются вкусы души, изменяются цели души. Именно об этом и свидетельствует крещение. Итак, что делает апостол Павел? Он фокусируется, когда он встречает таких людей, полухристиан, он фокусируется прежде всего на том, чтобы объяснить им полноту веры Нового Завета. Вот. И после этого мы видим, как становится возможной полнота жизни Нового Завета. Новый Завет – это новые отношения. Были отношения, которые были в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, как мы читали много раз о том, что был ясный закон, было все для того, чтобы этот закон исполнять. Но сердце было черствое, и люди постоянно его нарушали. И потом, когда пришел Иисус Христос, Он открыл путь, как человек может стать соучастником этого нового типа отношений с Богом. И вот эти верующие, которые Иоанново крещение только знали, они были как бы в христианской среде, но они были людьми, которые жили по принципам Ветхого Завета. Они не знали еще всего того, что Христос сделал, установив Новый Завет. Теперь мы видим, как это соучастие в Новом Завете, оно делает возможным полноту жизни. Давайте посмотрим еще раз на 4 стих и до 7. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Хочу остановиться немножечко вот на этой фразе: услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть вот в данной точке они приходят к тому, что они теперь живут во имя Христа. Они живут ради Него. Их жизнь принадлежит теперь Иисусу Христу. И вот в этот момент происходит что-то, что продемонстрировало Павлу и всем людям, которые окружали, что эти люди в действительности приняты Христом. Они в действительности являются частью Божией Церкви. Результатом принятия Иисуса Христа верою как Спасителя становится исполнение Святым Духом. То есть эти люди теперь становятся Божьим инструментом, Божьими сосудами. И Он наполняет их Своим Духом, сверхъестественным Святым Духом. В этом главное практическое выражение спасения, которое видимо в спасенных, пока они еще на земле. То есть действие Святого Духа в сердце конкретного человека. В ситуации с этими людьми исполнение Святым Духом выразилось в даре иных языков и пророчества. Это были важные причины. Прежде всего, изначально дар иных языков, он был дан ученикам в Иерусалиме. Если вы помните, я говорил об этом подробно, напомню кратко сейчас. Были две цели, почему Бог сделал это. Первая цель заключалась в выражении Божьего суда над Израилем. Вы знаете, что в то время в Иерусалим собралась огромная толпа людей, сотни тысяч, наверное, людей находились там. Все эти люди были набожные, это были иудеи или же люди, обращенные в иудаизм, то есть еллины, из разных точек Римской империи. Все они пришли сюда, они знали языки тех народов, где они жили, откуда они пришли, они выросли там. Но они пришли сюда, и вот здесь, в Иерусалиме, они пришли для того, чтобы слушать закон на еврейском языке, который там читали. Это был святой язык, это был язык их религиозной церемонии, это все, что происходило там в храме, было связано с этим. И вдруг они слышат проповедь о великих делах Божьих на языках народов, которые не понимают. Они знают, но это для них очень неестественно. Конечно, здесь, наверное, большинство присутствующих здесь не может этого понять, но, может быть, кто-то соприкасался с Библией King James Bible. Вот King James Bible, там такой язык очень специальный, специфический язык, старый очень язык. И для некоторых людей они настолько к этому языку привыкли, что когда читают Библию на более современном языке, им это кажется чем-то таким... неестественно, нереальным. Или же это как в православии церковнославянский язык. Вот там в церкви только на церковнославянском. Или как это во время Лютера в церквях только по латыни говорили. И вот когда Лютер начал говорить, или не только Лютер, помните Тиндейл, помните Виклиф, которые переводили Библию на английский язык, и их сжигали на кострах. Почему? Потому что только один есть святой язык, но для них была латынь тогда. И вот здесь вдруг они слышат, как на разных языках им проповедуют. И о чем проповедуют? Проповедь апостола Петра подробно объясняет о чем? О том, что они не приняли Мессию, о том, что Божий суд над ним. Если внимательно посмотреть, то еще во Второзаконии, в 28 главе, в 48 стихе, там очень ясно сказано о том, что если народ израильский будет отступать от Бога, то Бог будет судить их, и одним из выражений этого суда будет то, что я буду говорить к этому народу устами иностранных слов, то есть на иностранных языках буду говорить. Об этом же повторяется в книге пророка Исаии, в 11 главе 28 стих, об этом же говорится в книге пророка Иеремии, то же самое повторяется. И вот здесь мы видим, как это практически исполняется. То есть это была первая причина, почему Бог дал эту сверхъестественную способность этим людям говорить на иностранных языках. А вторая причина была в том, чтобы сделать проповедь о Христе мгновенно доступной для разных народов. Вот заметьте, они пришли, услышали и пошли назад. Вот кто-то в Ефес, а кто-то Понти, Галатии, помните, Каппадокии, Вифинии, в частях Ливии, то есть в разных-разных местах. Они пошли и сразу могли рассказывать там. Вот почему мы видим, что Аполлос в Александрии, то есть это Северная Африка. Он в Александрии, он знает Бога. И он как-то знает Иоанна во крещение и знает немножко об Иисусе Христе. То есть это был сверхъестественный дар говорения на иностранных языках, которых апостолы не изучали. И как мы видим, для этого дара была очевидная необходимость. После этого мы видим, как Господь по своему провидению три раза повторяет эту акцию. В трех местах это повторяется. Больше нигде этого нет. Больше нет каких-то примеров, чтобы это повторялось везде. В трех, и эти все три точки – это ключевые точки в развитии Благой Вести. Первую точку мы встречаем в 8 главе. Не будем сейчас читать, я только напомню об этом. 8 глава Деяний апостолов обращается к Богу, верующие в Самарии. Самаряне, иудеи с самарянами не сообщаются. Самаряне вообще не имели никакой части с евреями. И по этой причине Бог посылает там точно такое же действие, как это было в день Пятидесятницы. Для того, чтобы убедить всех, что это в действительности часть церкви. Второй пример в 10 главе Деяний апостолов. Речь идет о обращении дома Корнилия, то есть язычники из дома Корнилия, когда, помните, Петр с трудом согласился туда пойти. Богу нужно было двойное видение дать ему и тем людям, которые его пришли, позвали. И для этой причины, в общем, по этой причине Петр согласился, он пошел туда. Когда он пришел туда, он увидел благодать Божию, он увидел, что эти люди, они стали верующими, они приняли Христа, и он увидел, что они сразу же получили дар Святого Духа, и он проявился, что интересно, точно так же, как это было в Иерусалиме. И вот когда Петр приходит назад в Иерусалим, и он отчитывается, рассказывает, вы знаете, а представьте себе, еврей вошел в дом к язычнику, и он там провел несколько дней, а это значит, он был под их крышей, и значит, что он ел вместе с ними, что было вообще катастрофой. И что мы видим? Петр приходит, и он отчитывается, и он говорит ученикам. И первое, что он говорит, они точно верующие, они точно христиане, они точно приняты Богом. Апостол спрашивает, почему? Он говорит, точно так с ними произошло, как с нами в Иерусалиме. Вы знаете, если бы не точно так, то Петр бы нашел к чему придраться, потому что он уж очень сильно не хотел иметь дело с язычниками. Но это было точно так. То есть это точно такой же дар иных языков, иностранные языки, которые получили сверхъестественным образом эти люди. Теперь третий случай вот здесь, когда мы имеем дело с людьми, которые были... знали Иоанново крещение. Это еще одна группа людей, по всей видимости, была достаточно значительная группа в разных местах. И всякий раз Бог использует это в качестве сверхъестественного свидетельства о том, что и вот эта группа людей является частью церкви, и этим людям нужен Христос. Но самое главное не в этом, друзья. Главная идея этой истории заключается в том, что всякий спасенный человек, всякий участник Нового Завета, дорогие мои, обязательно будет исполняться Святым Духом. Я планирую, если Господь позволит, может быть, где-то в ноябре сделать небольшую серию проповедей о теме «Жизнь в Духе». На мой взгляд, это очень важный вопрос, который очень забыт верующими сегодня. Сейчас я только хочу кратко показать на несколько важных частей или важных принципов или факторов, с которыми связано сверхъестественное действие Святого Духа в каждом человеке. Это вполне реально. Жизнь любого верующего человека – это сверхъестественная жизнь, это жизнь чуда. Начинается это с новой природы. Рождение свыше – это прямой результат сверхъестественного действия Святого Духа. Вот почему, друзья, если вы когда-то пытались свидетельствовать о Христе кому-то, может быть, вашим детям, может быть, вашим близким, родным, может быть, кому-то вообще, кого вот Господь привел на вашем пути, и вы, наверное, видели о том, что абсолютно недостаточно, сколько бы мы ни говорили, как бы мы ни объясняли, как бы мы аргументами ни зажимали человека, чтобы вот заставить его, вынудить его признать, что Бог есть, что Он грешный, что Христос умер, и что через Христа только вечная жизнь. Вот чтобы человек стал верующим, для этого нужно только сверхъестественное действие Святого Духа. Вот почему мы молимся. Вот почему сегодня мы целый день. Я надеюсь, что многие из присутствующих здесь провели время в том, чтобы молиться о нашей младшей молодежи, о middle school ministry, о том, чтобы Господь их спасал, эти души. Иначе все наши уроки, все наши системы, все наши подходы, объяснения, они будут бесполезны. Иезекииля 36 глава, где сказано о Новом Завете, говорится: «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой». Друзья мои, в послании к римлянам, 8 главе, 9 стихом написано: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если человек стал верующим, подобно вот этим людям из Ефеса, но он не был рожден свыше, если Дух Святой не поселился в нем, этот человек является, имеет только видимость того, что он верующий, но внутри он не принадлежит Христу. Иоанна 3 глава, Иисус говорит в беседе с Никодимом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Первая глава послания к Ефесянам. Апостол Павел пишет к этой же церкви потом, через много лет, и он говорит, 13 стих: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть он говорит о том, что процесс настоящей веры – это непосредственное действие Святого Духа, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Итак, первый фактор, который говорит о том, что этот человек имеет спасение, это рождение свыше, это наличие Святого Духа, новой природы. Второе – это духовная борьба. Второй очень важный фактор. Когда люди говорят о том, что вот как проверить, а есть во мне Дух Святой или нет? Это не то, что у вас там голоса начнут говорить. Если голоса начнут говорить, это проблема. Наличие Святого Духа, наличие настоящей новой природы в сердце человека, первый, самый первый фактор, который проявляется, это наличие духовной борьбы. Что это значит? Это значит в том, что мы продолжаем жить в нашей греховной плоти. А наша греховная плоть, она имеет постоянную тенденцию к греху. И вот если у вас есть новая природа, она постоянно будет чувствовать себя uncomfortable, некомфортно будет чувствовать себя, когда плоть давит. Ощущение нечистоты, грязи, ощущение того, что не должно так быть. Духовный человек, рожденный свыше, он никогда не может комфортным быть в грехе. Он всегда будет понимать, что это неправильно. Галатам 5:17 написано: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть наличие вот этой борьбы и стремление к победе в этой борьбе и является одним из свидетельств о действии Святого Духа в сердцах спасенных Богом людей. Третий фактор. Опять я очень кратко говорю, и мы об этом поговорим, если Господь даст, может быть, в ноябре. Третий – это жизнь по духу. Что это значит? Когда у верующего человека есть настоящая борьба с его плотью, то постепенно в процессе этой борьбы человек побеждает все больше и больше. А если он побеждает больше, значит, он приобретает навык жизни духом. Вначале это мало такого навыка. Но если это борьба постоянная, если человек по-настоящему ищет Христа, Дух Святой помогает ему обязательно, и мы видим, как есть рост. Помните, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, обращается к этим людям и говорит о том, что «я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть роста не было там. А вот когда есть рост, тогда появляется жизнь по духу. Жизнь по духу – это жизнь, когда человек в послушании духу живет, когда у него навык такой жизни приобретается. То есть вначале ему нужно постоянно бодрствовать и постоянно прилагать усилия, но постепенно он отвоевывает территорию, и у него есть уже часть жизни, которая для него естественна уже жизнь во Христе. Хотя борьба постоянно продолжается, но уже на другой территории, уже на других вопросах. Римлянам 8:13 мы читаем: «Ибо если вы живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то есть если есть борьба, которая приводит к победе, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божией. То есть вот это очень главная составляющая. Как я сказал, если Господь позволит, мы подробнее поговорим о том, что же значит быть водимым Духом Божиим. То есть по мере того, как мы возрастаем в чуткости к Святому Духу, в послушании Ему, наша жизнь все больше и больше наполняется им, Его мыслями, Его чувствами, Его желаниями, Его действиями и так далее. Четвертое, что мы видим, происходит, когда полнота жизни Нового Завета проявляется в сердце верующего, это плод Духа. То есть новая природа появляется. Эта новая природа, она борется с ветхой природой. Духовная борьба. Это приводит к тому, что по мере того, как он побеждает, жизнь по Духу возникает. Человек больше и больше водим Духом Святым. И это делает возможным наличие плода Духа. Плод Духа – это результат действия Святого Духа в нашем духе. Это когда Святой Дух приносит свои характеристики в нашу жизнь и делает их нашими характеристиками. Посмотрите Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть, заметьте, Святой Дух изменяет характер человека. Он наполняет нас новыми качествами. Он делает нас способными отражать качество своей личности. Пятое – это утешение от Святого Духа. То есть по мере того, как человек приобретает плод Духа, он учится получать утешение от Святого Духа. Это сверхважно. Каждый из этих вопросов очень важен. Вот в нашей жизни мы обязательно встречаемся с печалями. Обязательно где-то пересекаемся с какой-то скорбью. Кто-то нас обидел, где-то мы сами провалились, сами печалимся о самих себе. Где-то мы видим, как мир валится в катастрофу, мы видим какие-то беды вокруг нас. И вот все это может найти свой баланс и разрешение только тогда, когда ваша душа, она сольется со Святым Духом для того, чтобы Дух Святой утешил вас, ободрил, чтобы он дал вам поддержку. Мы, конечно, живем, ожидая этого утешения от людей, ожидая поддержки от людей. И это важная сторона, и мы видим, что Господь действует через церковь, через людей, иногда через даже совсем неожиданных людей. Но самый главный источник утешения, который есть у верующих людей, это Святой Дух. Об этом говорил Иисус, Иоанна 14:16. Помните? «И я умолю Отца, и даст вам кого? Другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Личного ходатая. Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть Дух Святой может утешать. Мы знаем множество примеров разных людей, которые находились где-то в одиночных камерах, которые находились в жесточайших условиях, и вот Дух Святой приносил утешение. И это доступно для нас, друзья, доступно для всякого верующего. Это то, чем мы можем и должны пользоваться. Деяние 9:31 написано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Так жили первые верующие. Шестое – это дары Святого Духа. Что Дух Святой дает нашу жизнь? Он дает новую природу. Это вызывает духовную борьбу. Это приводит к тому, что мы живем по Духу все больше и больше по мере того, как мы побеждаем. Это приводит к точке, где мы плод Духа становимся способны генерировать. Дальше это делает возможность, что мы получаем утешение Святого Духа. И вот тогда мы имеем дело с тем, что Дух Святой дает каждому из нас дары. Или эти дары начинают принимать какой-то смысл, они начинают действовать. 1 Коринфянам 12:7, но каждому дается проявление Духа на пользу. Дальше он перечисляет разные дарования, слово мудрости, слово знание, вера, исцеление и так далее, чудотворение, пророчество, языки, развлечение духов. Мы видим, как эти разные дары были даны в разное время. И дальше 11 стих написано: «Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть это не мы определяем, это Он делает, и Он разделяет каждому, как ему угодно. Это значит следующее, друзья. Когда Господь призвал вас, Он наполнил вашу жизнь своими дарованиями. Эти дарования состоят отчасти из того, что мы получили при рождении. Это дары от Господа. И теперь Господь берет и наполняет, и освящает это все, и наполняет собой, и движет наши дарования для того, чтобы мы могли служить Ему. И самое последнее – это служение Духа. Это еще одна очень важная часть. Мы начинали с ней, мы говорили о ней. Что это значит? Это значит, что наша задача – стать инструментами в Его руках. Вот все, что мы делаем, будь это ваше служение вашим детям, у вас всегда есть искушение или заниматься служением плоти, то есть вы своим собственным авторитетом, вы своими собственными манипуляциями, своими собственными какими-то средствами пытаетесь их заставить быть верующими. Но посмотрите, как говорит апостол во 2 Коринфянам. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Вот это наша цель. Наша цель, чтобы Бог взял наше служение и использовал нас как инструмент, и чтобы Духом Святым написал на сердцах людей. Мы более подробно об этом будем еще говорить, как я уже сказал, если Господь позволит. Мы не изменяем людей, это подвластно только Святому Духу. А сейчас я хотел бы, чтобы мы могли вместе помолиться об этом. Прежде всего, посмотрите в ваше собственное сердце. Посмотрите, есть ли у вас полнота веры Нового Завета и полнота жизни Нового Завета. Кроме того, мы сегодня можем посмотреть на людей, которые нас окружают. Вот детей наших, мы о них говорим. Детей, о которых мы молились сегодня. Молодежь. Те дети, которые здесь. Вот у нас здесь 100 с лишним человек. Вот там через дорогу 200 с лишним человек. То есть Господь дал нам очень многих, которые где-то находятся в таком положении. Они вроде бы знают, они Христа не отрицают. Они где-то вот близко. Но нам нужно быть уверены, что они имеют полноту веры, и они имеют полноту жизни Иисуса Христа. И об этом мы помолимся сейчас. Склоним колени для молитвы.